Глава третья, в которой мы узнаем, что Максим успел вовремя на таинственное совещание во Францию, а баронесса Вальмонт нашла достойное занятие для мужа. Разница во времени между странами иногда создает парадоксальные ситуации. В то время, когда Максим заканчивал завтрак, барон Анри Вальмонт еще не знал, что вечером у него большой прием, точнее совещание, на которое соберутся гости со всего мира. Ранним утром он произвел конный объезд ровных километровых виноградных рядов, выстроившихся будто солдаты перед военачальником. Нарушители строя отсутствовали, количество листьев соответствовало уставному, ягоды имели правильный окрас. Удовлетворенный, коротко отсалютовав построению и вернувшись в замок, как всегда появился в спальне баронессы верхом. У каждого есть вполне позволительные привычки, которые постороннему могут показаться странными. Средневековые лестницы зачастую вместо ступеней имели лишь выступающие ребра, чтобы копыта не соскальзывали. То есть допускалась возможность после конной прогулки заскочить поприветствовать заспавшуюся жену. В древние славные времена так поступали многие. Но баронесса Селин не была согласна с этим. Мало того, что ей приходилось мириться с грубостью, вспыльчивостью и невоспитанностью мужа, но терпеть это еще и от лошади, имевшей такой же необузданный характер, она не собиралась. Барон утверждал, что появление в спальне жены конным — вековой обычай их рода. Традиции, конечно, дело святое, но каждое утро было невыносимо просыпаться под грохот сносимой с петель двери, видеть восторженные глаза хозяина и коня, терпеть забрызганные грязью копыты и сапоги на чистых коврах, слышать их одинаковый смех, точнее ржание, а запах. Сегодня она встретила сладкую парочку, проснувшаяся, умытая, полностью одетая и категорически настроенная хотя бы временно покончить с вековым безобразием. Само мироздание было на ее стороне. Информация, полученная ранним утром, говорила, что во Вселенной явно не все в порядке. Если муж займется возникшими проблемами, то хоть на время оставит близких в покое. Какие же тут скачки в спальне жены, когда мир ждет, чтобы его спасли? И наступят времена добрые, когда можно будет блаженно выспаться, не страшась опустошителя лютого и глаза неурочного. «Тебе обзвонились», — строго сказала она Анри. Традиции были смяты, предки с ужасом перевернулись в гробах. Вековые обычаи умерли. Конь споткнулся. Барон с удивлением взглянул на жену. Потом легко для своего возраста спрыгнул с лошади. «Иди, подожди меня в саду», — шепнул он коню. Тот кивнул и задумчиво вышел, понимая, что происходит нечто неординарное. Но все же не удержался и в дверях неодобрительно фыркнул, показав свое отношение к изменению заведенного уклада. «Что случилось, дорогая?» — спросил Анри, дружески погладив руку баронессы. Даже сквозь грубую перчатку он чувствовал нежную шелковистость ее кожи. Баронесса привычно достала из туалетного столика заживляющую мазь и, смазав новую царапину на руке, сказала. «Получена информация, что там, наверху, решили уничтожить человечество».
«Такое бывало», — невозмутимо заявил Анри, стягивая с рук перчатки. «Вспомни хотя бы всемирный потоп, и это, как его...»
Барон запнулся, мучительно вспоминая следующий пример. «Ну?» Не облегчила ему задачу баронесса.
«Ну это... что-то вылетело из головы. Память.
Другого примера нет», — заявила Селин. «Тот случай был единственным. Более того, сам обещал, что подобного более не повторится. Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его, и не буду больше поражать всего живого», — процитировал Анри слова из Библии. Похоже, память к нему вернулась.
«Верно», — одобрила точность цитаты Селин. «Но, похоже, всемогущий передумал, и получается, что у человечества серьезные проблемы».
Барон задумался. Он почесал заросший жесткой щетиной подбородок.
«Дела так плохи?»
«Хуже не бывает», — подтвердила Селин. «Тебе надо срочно бриться, потом мыться, и мне страшно даже подумать об этом. Тебе следует постричься, причесаться и надеть костюм».
«Господи!» — простонал барон. «Не поминай его в суе. Сейчас это не поможет. Я лично окроплю тебя туалетной водой. К вечеру соберутся гости. Все уже едут».
Барон тоскливо подошел к окну спальни и выглянул в парк, залитый розовым светом восходящего солнца. В глазах его стояли слезы. Рассвет был красив. Конечно, не так, как вчера, но чувствовалось, что солнце старалось. «Рожер тебя подождет», — поняла его невысказанную мысль Селин. «В стойле. Боюсь, у тебя в ближайшее время будет слишком много дел». Анри склонил голову, опустился на одно колено и поцеловал руку Селин. «Если бы ты благоволила пронести чашу сию мимо меня», — грустно молвил он. Затем решительно поднялся и двинулся к выходу, разрывая на груди рубаху. «Веди меня в ванную! В руки твои предаю дух мой!» Селин с нежностью смотрела на мужа. Он был красив. Годы совсем не портили его сильное тело, волевое лицо. Они лишь украсили кожу мелкой вязью таинственных иероглифов. Кто-то сказал бы, что это просто морщины, но Селин понимала, что так скажет лишь глупец, который вдобавок заявит, что белое облако, окружающее голову барона, просто копна растрепанных седых волос. Она вздохнула и вызвала секретаря. «Вечером у нас прием, проследите, чтобы барон выглядел должным образом. Гости начнут собираться к 7. Ужин должен быть человек на 50. Меню утвердите у меня». «Конечно, мадам», — почтительно произнес тот, понимая чутьем вышколенного референта, что хозяйка хочет добавить что-то еще. Пауза затягивалась. Наконец баронесса нарочито небрежно произнесла. «И дайте Рожеру что-нибудь вкусненького. Он любит гренки с солью. Шепните, что от меня». Она слегка покраснела, а, возможно, это рассветные лучи так окрасили ее лицо. «Конечно, мадам», — повторил секретарь и поспешно вышел. «Ближайшие несколько часов обещают быть суетными», — подумал он. Но даже умный и проницательный секретарь ошибался. Грядущие события нельзя было определить таким заурядным словом. Сюда подходило бы что-нибудь более мрачное и патетическое, да и вообще, речь шла не о часах, а скорее о вечности. После полудня стали собираться приглашенные. Максим не любил приезжать в числе первых. Атмосфера вежливых разговоров, вызванная необходимостью убить пару часов, утомляла. К тому же кое-кто из гостей умел проникать в чужие мысли, что требовало постоянного самоконтроля. К 6 часам вечера он сменил 2 самолета на арендованную в аэропорту Бордо машину. Еще через полчаса оказался на подъезде к заросшему лесом холму. Юго-запад Франции, райские места. Многие считают, что все вокруг быстро меняется, но только не здесь. Вообще-то мир не так уж склонен к переменам, особенно человек. В библейские времена страдали, боялись, завидовали, вожделели. Что изменилось? Образование и доступ к интернету? Но и в средневековье подростки целыми днями завороженно слушали заезжих менестрелей и любовались казнями на площадях. Живое аутодафе, да еще в реальном времени, круче ролика про драку на гей-параде. Поля, холмы, виноградники, дорога с многовековыми платанами существовали здесь всегда. Цивилизация проявилась лишь в том, что аллею заасфальтировали. Без этой инородной черной полосы определить эпоху было бы невозможно. Появись сейчас средневековые всадники, зыбкая реальность не моргнула бы глазом. Максим свернул на обочину у огромного пня. Здесь в ряду деревьев был просвет, похожий на пустоту выпавшего зуба. Вокруг неподвижно застыли огромные платаны с неестественно гладкими светло-зелеными стволами в бурых пятнах, будто в подсохшей крови. В тени жара все равно ощущалась. Он открыл дверь машины, вдохнул воздух, пахучий и густой, словно вино, напоенный запахом сотен трав и цветов, разомлевших на солнце. Слабый ветерок внес сюда тонкий оттенок недалекого моря и разогретой сосновой смолы. Клетки тела восторженно избавлялись от синтетической атмосферы самолетных кондиционеров. Максим вышел из машины и присел на пень, стараясь ни о чем не думать, просто впитывая окружающий пейзаж, звуки и запахи. Он пропустил сквозь пальцы жесткую метелку густо-зеленой травы, смял ее, ощутив клейкий сок. Вдохнул пряный аромат, похожий на маринад к мясу. Далеко на вершине холма черным размытым пятном среди янтарных стволов и темно-зеленых крон угадывались башни замка. Отблески вечернего солнца вспыхивали на далеких окнах и каменные слюде черепицы. Посидев 15 минут, просветленный духом, с сожалением вновь забрался в машину. Скоро дорога уперлась в высокие металлические ворота. Максим кивнул видеокамере. Тяжелые створки неторопливо и беззвучно распахнулись. Асфальт сменился гравием. Обыденный мир с идеалистическим пейзажем французской провинции остался позади. Вокруг темнел мрачный дубовый бор, заросший подлеском из колючего вечно зеленого кустарника с мелкими и острыми, как бритва, листьями. Прогуляться по такому лесу можно было бы разве что в латах. В чищобе истерично взвыл незнакомый зверь. Совсем рядом захрустели сучья. Максим поднял стекла и порадовался, что никакая тварь снаружи не заберется. Мощные дубы нависали над машиной. Разглядывали гостя, что-то шептали, протягивая корявые лапы. Неожиданно на ветровое стекло упал бурый лист, похожий на высохшую ладонь с растопыренными пальцами и засохшими, скрюченными когтями. Царапнув по стеклу, неохотно соскользнул. Через сотню метров показалась первая скульптура. Мраморный пес размером с человека застыл в неустойчивом равновесии, готовый к нападению. Он был укреплен на массивном обломке скалы, опасно торчавшей над дорогой. Зверь безмолвно скалился, демонстрируя острые клыки.